Николай Свечин. Дела минувшие. В Чеченских горах. Август 1878 года. Вольно определяющийся 161-го Александропольского пехотного полка Алексей Лыков встретил в горах. Их партизанская команда выслеживала непримиримых, участников прошлогоднего газовата. Само восстание было давно подавлено. Чеченцы и дагестанцы ударили в спину русской армии, когда та сражалась с турками. Зачинщиками выступили паломники. Они возвращались из Мекки через Константинополь, где встречались с мухаджирами, беженцами, переселившимися с Русского Кавказа в блистательную Порту. Мухаджиры ненавидели царскую власть и мечтали вернуться на родину. Сотни их тайно проникли в Терскую область и готовили там бунт. Идея была возродить на Кавказе имамат по образцу Шамиля, свергнуть урусов и создать мусульманское государство, живущее по законам шариата и подчиняющееся вождю всех правоверных, турецкому султану. Добавляли масло в огонь беглые ссыльные. Начальство в наказание за беспокойное поведение отправляло их в центральные русские губернии под надзор полиции. Надзор, однако, был такой, что туземцы быстро возвращались в родные горы и селились среди единоверцев, которые их прятали. Наводненный эмигрантами и беглыми край походил на пороховую бочку, готовую взорваться в любую минуту. Фитилем для взрыва и стала начавшаяся война. Вождем бунта неожиданно для всех сделался Алибек Хаджи Алдамов из Зандака. Ему было всего 27 лет, когда молодой чеченец вернулся из паломничества. В Константинополе Хаджи встретился с турецким генералом Гази Магомедом, сыном Шамиля. В свое время тот принял вместе с отцом и братом присягу на верность Александру II. Потом он выпросил у государя разрешение отлучиться ненадолго в Турцию, чтобы уладить отношения с родственниками. Забрал огромную 15-тысячную пенсию и остался там навсегда, нарушив данное слово. Теперь Гази Магомед готовил восстание в тылу русских войск. Он обещал Алдамову, что османы высадят десант на Черноморском побережье Кавказа и придут на выручку повстанцам. С двух сторон задавят русских и водрузят зеленое знамя ислама. Когда началась война, Алибек Хаджи подбил своих однообщественников взяться за оружие. Его избрали имамом. Вспыхнуло кровавое восстание, получившее название «Малый газоват». Большой был при Шамиле. Пламя восстания перекидывалось от аула к аулу. К Зандаку присоединились многие общества, но не все. Например, Гудермес и Шали встретили бунтарей выстрелами. Старшина Шали, прапорщик Борщих Ханбулов, убедил земляков, что власть белого царя крепка, восстание не имеет шансов на успех и лишь принесет народу горе и лишения. Впоследствии Борщих Ханбулов получил за это от правительства большую пожизненную пенсию. Ряд других селений дали своих мужчин в отряды милиции, которые помогали немногочисленным войскам бороться с мюридами Алибека. Того, в свою очередь, поддержали дагестанцы. В Гунибском округе объявили имамом Мухаммад Хаджи Сагратлинского, осадили гунибское укрепление и перерезали сообщение по дорогам. А Мехтибека назвали имамом всего Кавказа и Уцмием Кайтага и Табасарана. Уцмий — правитель. В мае 1877 года турки действительно высадились в Ачимчире, Гаграх и Адлере. но до Чечни с Дагестаном они не добрались. Да не очень-то и старались. Уже в августе их выкинули обратно, и повстанцы остались один на один с русской армией. Мятежные аулы сжигались, посевы уничтожались, жители переселялись на равнины. Алибек Хаджи метался по Ичкерии и Салаватии, постоянно возвращаясь в родные ему симсирские леса. Он считал свой хутор Симсир неприступным для противника. С одной стороны селение окружал непроходимый лес, а с трех других — глубокие овраги. Но регулярные войска при поддержке туземной милиции преодолели все препятствия. Власть щедро платила своим и союзникам. Милиционеры получали 15 рублей жалования в месяц, а за каждого доставленного повстанца, независимо, живого или мертвого, выдавали 25 рублей. Охочие до денег смельчаки озолотились. К октябрю мятеж был в целом подавлен. Алибек надеялся на осеннюю распутицу, когда воевать в горах нельзя, и заперся в очередном неприступном ауле у подножия горы Дарум. Аул расположился в треугольнике, образуемом реками Бинаевский Ерыксу и Ауховский Ерыксу. В вершине треугольника реки сливались, их глубокие ущелья служили защитой повстанцам. Имам создал там лагерное место с большими запасами вяленой баранины, чая, сахара, масла, красных товаров. Взять его осенью было очень трудно, почти невозможно. Но среди горцев нашелся предатель. Богатый чеченец Бий-Султан был скомпрометирован перед властями, его ожидало наказание. Желая спасти имущество, он предложил генералу Смекалову, командующему карательной экспедицией, привести отряд тайными тропами через горы прямо в аул. Генерал согласился. Он выделил большие силы для создания в лесах множества засад. Когда в селении завязался бой, восставшие в панике бросились в разные стороны и попали в засады, где их нещадно истребляли. Начались травля и избиение беглецов. Алибек Хаджи спасся всего с 5 сообщниками. Имамат доживал последние дни. Один за другим пали Цудахар и Телетль. Их сначала разрушили артиллерией, потом взяли штурмом и сожгли дотла. Последним склонился Сагратль. После двухдневных боев его жители выдали военным руководителей обоих восстаний, и чеченского, и дагестанского. Мухаммад Хаджа Сагратлинский, его отец шейх Абдурахман Хаджи, Аббас Паша, Умма Хаджи Дуев, Даду Залмаев и Даду Умаев оказались в плену. Из вождей один лишь неуловимый Алибек вновь выскользнул из окружения и вернулся в Чечню. Но уже через 3 недели он тоже сдался, чтобы не пострадали принявшие его аулы. По всей Терской области начались военно-полевые суды. Власти отказались от прежней тактики умиротворения и мягких репрессий. С 10 по 30 ноября в разных местах были казнены более 300 человек. Главного атамана Алибека Хаджи Алдамова и 11 его ближайших сподвижников повесили 9 марта 1878 года на базарной площади в Грозном. Открытое неповиновение широких масс было подавлено. Однако в горах остались непримиримые. Власти называли их недобитками. Счет им шел на сотни, и они представляли большую опасность. Военная администрация создала для борьбы с инсургентами так называемые партизанские команды. Партизанскими их именовали потому, что те действовали без всякого руководства сверху, на свой страх и риск. Впервые их придумал начальник Терской области генерал-адъютант Свистунов. Когда бунтовщики перерезали дороги и нарушили сообщение Сведено, он выслал на борьбу с ними отряды с особыми полномочиями. Партизаны патрулировали дороги и убивали всякого, кто казался им подозрительным, без суда и следствия. Террор принял такие масштабы, что запуганные жители окрестных селений держались от дорог подальше. Когда вождей перевешали, команды сначала распустили, но летом 1878 года часть их была заново сформирована. С одной разницей. Если в прошлом году средняя численность штыков в них составляла 100-150 человек, то теперь максимум 10-12. Активная фаза войны закончилась, и отряды сделали небольшими для лучшей маневренности. Отчаянные люди силой в одно неполное отделение шли во враждебные горы и резались там с обреками, дезертирами, беглыми ссыльными. Кровавые схватки шли каждый день, без свидетелей, без подмоги из крепостей, без начальственного глаза, по принципу «кто кого». Алексей Лыков к лету излечился от раны, полученной при штурме Тихидзирских высот. Он мог уже ехать домой. Доброволец с Георгиевским крестом, со шрамом под самым сердцем. Но решил дополнительно испытать себя. Его сманил Калина Голунов. Пластун, видать, не навоевался досыта и записался в партизанскую команду очищать ущелье Ичкерии. Там шалили разрозненные группы бывших инсургентов. Вольно определяющийся согласился. Правда, затем их разделили. Голунова, как опытного командира, назначили помощником начальника сводного отряда из пяти партизанских команд, а Лыков попал в Кармишинскую артель. Так называлась команда старшего унтер-офицера Шерванского полка Сергея Михайловича Кармишина. Он не уступал самому Калине, в ничьей опеке не нуждался и действовал с большой храбростью, помноженной на опыт и тщательный расчет. Нижегородец быстро понял, что с командиром ему опять повезло. У Кармишина было чему поучиться. Сергей Михайлович воевал на Кавказе уже 20 лет. Он участвовал еще в штурме аула Гунип и пленении Шамиля. Жилистый, неутомимый, наблюдательный, невероятно опытный, старший унтер-офицер всегда добивался результата. Его артель уничтожила больше всех мятежников при самых малых потерях. Командование ставило Кармишина в пример остальным, а по итогам летней кампании он получил третьего Георгия. Лыкову тогда же навесили Аннинскую медаль. Знак отличия ордена Святой Анны. Награда для нижних чинов за особые подвиги и заслуги, проявленные не на поле боя. Начальник переговорил с Калиной, затем расспросил Лыкова и принял его к себе, несмотря на молодость. Кроме них двоих в артель входили еще семеро. Два казака-терца из Кизляра-Гребенского полка держались вместе. Оба именовались Александрами. Высокий, по фамилии Гурин, и низенький, Баюнов. Их называли Шура Крупный и Шура Мелкий. При этом Баюнов был сильнее и ловчее своего товарища-гиганта. Веселые, бывалые, они пользовались большим успехом у женщин всех народностей. И тут уже Гурин побеждал Баюнова. Василий Листопадов ставил себя высоко и жил особняком. Его кличка «Васька-стрелок» была получена не просто так. Листопадов великолепно стрелял и охотно применял свои навыки. Всякий солдат убивает в бою. Там думать некогда. Или ты врага, или он тебя. Но в передышке между схватками служивый закурит трубку, поболтает с приятелем, вспомнит о доме. А Васька брал винтовку и выходил на охоту. Он занимал позицию на ничейной полосе и ждал добычи. При появлении зазевавшегося противника стрелял и всегда попадал. Солдаты не любили его за тягу к убийствам. Листопадов сделался в роте изгоем. С ним не разговаривали, не делились табаком. Он замкнулся и стал только злее. Потом его ранили. Стрелок вылечился и на войну не вернулся, а подался бороться с повстанцами. Там за убитого горца платили четвертной билет.